сейчас в эфире рубрика «Календарь событий», в которой я вам расскажу о самых интересных событиях, которые произошли в период с 22 по 28 сентября в разные годы нашей жизни. 22 сентября в 1839 году, 175 лет назад, состоялась закладка храма Христа Спасителя. Память об Отечественной войне 1812 года. Памятник мужеству русского народа. 21 декабря того же года император Александр I подписал высочайший манифест о построении в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя Спасителя. Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение погибших. В конкурсе на создание храма принимали участие выдающиеся русские архитекторы. Государь утвердил проект Витберга. И в октябре 1817 года состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы. А после смерти Александра I самодержец России Николай I приказал остановить все работы. В 1832 году Николай I утвердил новый проект храма архитектора Тона. Император лично избрал место для строительства на берегу Москвы-реки, неподалеку от Кремля. Алексеевский монастырь и церковь всех святых, находившиеся на этом месте, были разрушены. 22 сентября в 1839 году состоялась торжественная закладка нового храма Христа Спасителя, который строился почти 44 года. Над созданием храма трудились лучшие архитекторы, строители и художники того времени. Уникальная роспись создавалась русскими живописцами Суриковым, Кошелевым, Крамским, Васнецовым, Бруни. Авторами фасадных скульптур стали Клод, Рамазанов, Лагановский. Врата храма были исполнены по моделям графа Толстого. Храм Христа Спасителя был памятником не только религиозным, но и историческим. Он стал зримым воплощением славы, веры и величия России, свидетелем многих событий. На мраморных плитах, установленных в храме, были начертаны имена воинов, проливших кровь за веру и Отечество. Двадцать 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки. Американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид конфеты, который состоит из несъедобной эластичной основы различных вкусовых ароматических добавок. Самая первая датируется в VII веке до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе, представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые переселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука и на основе смолы получила в 1769 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1771 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического воспроизводства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж. А в СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания по красочному оформлению упаковки. 24 сентября в 1911 году родился Константин Черненко, известный политический деятель СССР. Он окончил трехгодичную школу сельской молодежи, был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации райкома комсомола. В начале 30-х годов он служил в Казахстане, где командовал погранотрядом и участвовал в ликвидации банды Бекмуратова. В период службы в погранвойсках вступил в ВКПБ. и был избран секретарем парторганизации погранотряда. С 1943 по 1945 годы Константин Устинович учился в Москве в высшей школе парторганизации при ЦК ВКПБ. Его деятельность в годы войны была отмечена медалью за доблестный труд. Следующие 3 года Черненко работал с секретарем обкома по идеологии в Пензенской области. Затем он заведовал отделом пропаганды и агитации в ЦК Компартии Молдавии. Именно здесь, в начале 50-х годов, Черненко познакомился с Брежневым, тогда первым секретарем. Деловое общение переросло в крепкую дружбу, которая длилась до конца жизни. С помощью Брежнева Черненко совершил уникальную партийную карьеру, пройдя от основания до вершины пирамиды власти, при этом не обладая сколько-нибудь заметными качествами вождя. С 1960 по 1965 год Черненко являлся начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Когда Брежнев возглавил партийное руководство, Черненко был назначен заведующим общим отделом ЦК КПСС, избранный кандидатом. В 1976 году избирается секретарем ЦК КПСС, а затем входит в состав кандидатов в члены Политбюро. В феврале 1984 года наступил звездный час Константина Черненко. Волею сложившихся обстоятельств после смерти Андропова он был вознесен на самую вершину верховной власти и стал 4-м генеральным секретарем ЦК КПСС. Константин Устинович Черненко скончался 10 марта в 1985 году в Москве. Он стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены. 25 сентября в 2002 году в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 километров гигантский метеорит. Упал он между городом Байдаба и поселком Балахнинским в районе реки Витим. Упал, взорвавшись на высоте около 30 километров. Сила взрыва была эквивалентна 200 тоннам тротила. Витимский метеорит стал вторым по величине и по мощи воздействия на тайгу. Спаленные, срезанные, поваленные деревья, упавшим на территории России небесным телом после Тунгусского метеорита. Группа геологов из Москвы обнаружила в 60 километрах от поселка Мама пространство площадью 100 квадратных километров, где были сожжены и повалены деревья, а также находились фрагменты метеорита. Разрушение этого небесного тела сопровождалось ярким свечением неба, гулом и мгновенной яркой вспышкой, которая наблюдалась на расстоянии 150 километров от места происшествия. К счастью, витимский пришелец закончил свой путь вдали от населенных пунктов, но толчок, как от сильного землетрясения, почувствовали жители многих населенных пунктов, расположенных на площади свыше 20 тысяч квадратных километров. Каждый год в среднем 30 метеоритов диаметром в несколько метров врываются в атмосферу нашей планеты, где и взрываются. Но до Земли метеориты долетают крайне редко. Большинство из них сгорают в плотных слоях атмосферы. А вот в феврале 2013 года жители ряда регионов нашей страны наблюдали уникальнейшее явление. Над уральской частью России прошел метеоритный дождь. «26 сентября в 1976 году произошел таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске. Воскресным утром летчик, один из пилотов Западно-Сибирского управления гражданской авиации, совершил несанкционированный взлет на самолете Ан-2 без пассажиров из аэропорта Новосибирск-Северный. Некоторое время, покружив над городом на предельно малой высоте, около 8 часов утра пилот направил свой самолет в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу улица Степная, дом 43/1. Самолет врезался в стену в районе лестничной клетки между 3-м и 4-м этажами. Стена была пробита. Сам летчик при столкновении погиб, хотя большая часть конструкции самолета после столкновения осталась вне здания и упала на землю. В доме возник сильный пожар из-за авиационного бензина, который выплеснулся из топливных баков внутри дома и загорелся. При столкновении в результате пожара погибли 11 жителей дома. Кто-то под обломками здания, кто-то от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с верхних этажей горящего дома. Как показало расследование происшествия, по данному адресу проживала жена пилота «Камикадзе», которая незадолго до этого ушла от него, забрав ребенка. Она проживала в данном доме вместе с родителями. По одной из версий происшествия, летчик решил свести счеты с жизнью и заодно отомстить своей супруге и ее родственникам, которых в момент тарана в доме не оказалось. «27 сентября в 1801 году Александру I был представлен первый в мире велосипед. Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был железный и имел вид двухколесной тележки с педальным приводом. на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в 3 раза больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Велосипед приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые сидели на оси переднего колеса. Конструкция самоката была настолько прочна, что мастер смог совершить на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 км в час от Урала до Петербурга на коронацию Александра I 27 сентября 1801 году. Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившееся чудо техники затем пополнило царскую коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и его название, в переводе с латинского «велосипед» – это «быстрые ноги», состоялось в 1808 году в Париже. Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижне-Тагильском краеведческом музее, а его точная копия – в Политехническом музее в Москве. В Пермском областном краеведческом музее тоже есть велосипед, сделанный в артамоновских мастерских. Велосипед этот деревянный, колеса приводились в движение тягой на веревках. Никаких шин на колесах не было, и поэтому велосипеды долгое время называли «костотрясами». Зато на сегодняшний день велосипед является и спортивным инвентарем, и средством активного отдыха, и одним из самых распространенных в мире средств передвижения. «28 сентября в 1953 году Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Эпоха Хрущева в истории известна как эпоха оттепели во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы. Своими реформами пытался улучшить материальное положение условий жизни населения. Хрущев, в отличие от своего предшественника, пытался сделать общество более открытым. На 20-м и 22-м съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемой культа личности и деятельности Сталина. Однако сохранение в стране толерантного режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочих, демонстрации в Новочеркасске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств, обострение военного противостояния с Западом, а также политическое прожекторство, призывы догнать и перегнать Америку, обещание построить коммунизм к 1980 году делали его политику непоследовательной и нелогичной. К началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. С прилавков исчезли мясные и молочные продукты. За хлебом стояли тысячные очереди. Серьезность положения осознавали многие партийные функционеры. Опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти. И 14 октября в 1964 году на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК был избран один из организаторов отставки Хрущева Леонид Ильич Брежнев. И началась другая эпоха – эпоха застоя.